Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Вот, мы тут судачили почему-то о Репине заговорили. О чем угодно можно поговорить с образованным человеком. Дмитрий Алексеевич Балалыкин, профессор, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. У нас уже не в гостях, а в общем полноправным соучастником нашей программы является. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
Здравствуйте, Петр. Спасибо, что пригласили еще раз.
Да. Возрождение западноевропейской медицины. И Вика говорит, а что, у нее были плохие дела?
Вот, чрезвычайно плохи. Чрезвычайно плохи. Мы говорим вот как раз с вами о 13-14 веках. Это на самом деле начало большого очень разговора о том, откуда вообще берется западноевропейская наука 17-19 веков. И когда любят говорить на тему того, что научные эволюции должны были произойти именно там, ну, раз они произошли, значит, должны были произойти, да, но, в общем, путь к этому был совсем непростой.
Помните, был такой фильм «Брюс всемогущий», где Морган Фриман играет, голливудский, где он играет Господа Бога, и говорит, там, тут ты что, всегда работал? Ну, нет, я сделал перерыв на Средневековье, тогда я не работал, да.
Ну, в общем...
То есть, в общем, Средневековье в Европе, это, конечно, мрак.
Ужасно совершенно, да. Причем это начинается вот буквально с заката Римской империи. Вопрос о важности государства или какой-то централизованной структуры в период феодальной раздробленности такую сыграла католическая церковь с жесткой иерархией, да, значит, для вот развития наук и искусств. Потому что, в общем, даже на примере медицины это видно, где-то в III веке, к концу III века уже железно, вот по всей, так сказать, цивилизованной Экумении у нас медицина галеновская, а до V века вплоть вот эти оселки, интеллектуальные оселки, в которые превращаются уже в IV веке западная часть, Западно-Римская империя, там мы видим уже и, так сказать, тех, кто уже отыгран в других местах школы методистов еще существует, которые вообще не верили в возможности адекватного познания анатомии, физиологии. То есть совершенно вот такие вещи несовременные для того времени, что мы подразумеваем, не вписывающиеся в некий мейнстрим, по которому наука доходит до сегодняшнего дня. Вот это главный момент, да? То есть стоим ли мы сегодняшние вот на плечах тех людей, которые работали тогда? Вот в отношении Западной Европы нет однозначно. Центр жизни интеллектуальной медицины, науки в целом, потому что здесь мы три вещи должны понимать в контексте. Медицина как часть естественных наук того времени, натурфилософии, да, и религиозное влияние, значит, той или иной религии, позитивное либо отрицательное, на этот процесс. Это точно тоже. Вот вещи неразрывные абсолютно. В этом смысле я все время говорю, что я Фоме Аквинскому, скажем, считаю, что бюст можно ставить просто во дворе любого медицинского вуза, биологического вуза, физического, естественно, научного, любого абсолютно, потому что сыграл огромную роль. И вот получается, что она где-то, значит, Восточная Римская империя, в VI веке в Александрии уже медицинское образование в зачаточном состоянии, то есть, ну, в активном состоянии, то есть уже как в зачаточном по отношению к современной схеме, да, теоретическая, практическая часть, некая учебная литература, так называемая, там, 16 книг Галена, там, и так далее. На Западе нет ничего, то есть разрушается абсолютно все. В медицине мы видим элементы знахарства, вот эта разваливающаяся территория, по которой будут эти варварские племена, возникают, падают, так сказать, эти новые королевства, меняются эти династии и так далее. Фактически остатки их сохранения знаний, есть функция сохранения знаний, да, до лучших времен мы должны сохранить традицию, да, а есть функция развития приумножения, да, вот основываясь на этом. Вот новые формы возникают активно на Востоке, сначала в Восточной Римской империи, потом в арабском мире. Причем мы где-то к V веку, что видим на Востоке, мы видим, к началу VI, мы видим больницы в современном понимании этого слова. Это все происходит в рамках социальной деятельности православной церкви, христианской церкви, да, вот Василиада та же самая и так далее, где там стационар есть, амбулатория есть, значит, вопрос социальной помощи решается и так далее. И мы видим вот развитие образования, науки, медицинской в том числе, да. Да и университет в Константинополе, я должен сказать, это тоже малоизученная страница. Здесь очень много источников пока от нас, так сказать, широкого поля, так сказать, зрения публики скрыты. Но, во всяком случае, вплоть до Константина Багрянородного, вплоть до 9-10 веков, византийское образование, я вам скажу, что это абсолютно четкая предтеча потом расцвета европейских университетов уже в более поздний период. Потом это арабы становятся, причем арабы заимствуют очень активно, потому что Византия просто чахнет. Государственного ресурса на поддержку вот, развития не остается. Они приходят в разряд запасных где-то 7 века, 8 века, разряд хранителей, да, а когда в халифате установится династия аббасидов, аббасиды начинают очень активно работу, исходя из понимания того, что великое государство не может быть только в военном плане великим, То есть может, но в краткосрочной перспективе. Великое государство возникает в перспективе там, и историческая перспектива выигрывает тогда, когда возникает наукообразование. И возникают в Багдаде соответствующие институты, и перевод активный начинается там, вот Хунайн ибн Исхак, известные такие имена, да, греческого наследия Платона, Аристотеля, Галена, Гиппократа, Сарана, Руфа на арабский язык. Там специфическая проблематика, поэтому по поводу, как раз вот мой коллектив тоже над этим работает, там интересная структура перевода, но сегодня не об этом, да, значит, что такое арабское вообще понимание греческого наследия, отдельная песня. И переводов много, и возникают институты образовательные, система обучения определенная, и, конечно, безусловно, в рамках арабского вот этого, то все на Востоке, то есть это применится на Восток, и дальше на Восток, после Византии, в арабский мир. Мы должны это понимать. И арабы много приумножили, по фармакопии там интересные вещи, тот же самый Авиценна, интересные вещи по хирургии, анатомии, тот же самый Ибн Нафис аль-Рази. И, в общем-то говоря, начиная с V века по XIII, Западная Европа в отношении интеллектуальном, это мертвый ландшафт абсолютно, в том числе в отношении медицины. И вот монастыри, очаги, потом возникающие университеты, причем университеты тоже под арабским влиянием. Не случайно первая известная нам в истории хорошая медицинская школа – это Салерно. Это в чистом виде решение под влиянием двора неаполитанских королей, который, как известно, лет 200 был вообще двуязычным. Арабский язык – один из языков, да. Значит, и отсюда же интересное влияние потом на развитие, так сказать, искусства, культур других, да, не только медицины итальянской. Очень сильное влияние с юга. И византийское наследие сильное, там же Равенна, там, мало кто знает, но Венеция почему-то так активно в делах Византии, потом роковую роль сыграла, да, это всегда был вассал Византии, да, до определенного момента, а династический до последнего момента, да, еще при палеологах и так далее. То есть мы говорим о том, что с Востока приходит ветер этого образования. И, в общем, в XIII веке происходит важный перелом, вот связанный с Фомой Аквинским, с серьезнейшей теологической дискуссией, когда они для естественных наук оправдали место под солнцем. То, что у арабов тогда не удалось. Не было, понимаете, единой иерархии в духовенстве, да? Ну, известно, что ислам — это религиозное пространство, да, без единой иерархии. И когда государственность распалась, аббасидская, вот это вот единство образовательного пространства, интеллектуального пространства, было уже некому поддерживать. А Западная Европа, наоборот, впитывая восточное наследие, которое активно приходило с победой вот Фомы Аквинского, что происходит после Фомы Аквинского? Естественные науки, медицина в том числе, приобретают очень важный статус естественного богословия. То есть ты можешь изучать человека, природу, законы физики, созерцая тем самым творение единого Бога и восхищаясь ему. Тем самым наука становится не оселком, как в раздробленном арабском мире, непонятно чем культурным феноменом, как воспадающаяся Римская империя задолго до этого, а непосредственной законной частью теологии. Естественно, богословие. Конечно, не животнейшей частью. Что высшая часть не, собственно, непосредственно познание Бога, познание, так сказать, объяснение теологических доктрин и так далее. Но когда он приобретает такой почетный статус, кстати, этому предшествовала годичная, как наши сегодня с коллеги бы сказали, политологи, демократическая дискуссия по всей Европе, там, все диспутами религиозно-философскими вот, по поводу, там, вот, как раз наследие Аристотеля было в центре внимания, сотрясались все западноевропейские университеты. Потом подискутировали, решение папы, булла, все, наука будет вот такой. И получилось очень хорошо. И уже 14 век, конец 13-го, мы видим, Анри де Мондеви, Ги де Шольяк, я называю известных имена французских хирургов, лейб-медики все, конечно.
Откуда же они взялись, если все было под запретом?
А, понимаете, возникает влияние культурное, возникает становление образовательных центров. Салерно — это 11 век. Уже в 11 веке школа в Салерно, медицинский факультет университета в Салерно, это полновесный нормальный центр научный. Там же возникает еще и дискуссия по поводу анатомических вскрытий. Они немножко так тенденциозно трактовались в советские времена. У нас даже в учебниках, в руководстве всех обзорных до последнего вы можете найти, что буллы Папы Римского Бонифация в 1300 году были запрещены вскрытия категорически. Это неправда совершеннейшая. Но знаете, как забавно, как вот те времена сегодняшние перекликаются. Это булла 1299 года, если бы до конца точно, просто как пример того, что происходило. А было на что направлено? Это как просто то, что такое варварство. Какое дикое варварство Западной Европы того времени. Что запрещал папа Бонифаций? Значит, надругательство над трупами без ведома родственников. Что по этой же причине сегодня многие анатомии у нас сегодня не получают трупный материал в должном количестве. В советское время было гораздо проще. Коллеги, кто меня сейчас слышит, не дадут соврать. Потому что сейчас же у нас все компьютерные базы, да, и действительно легко идентифицировать человека. раньше, когда я учился лет там 25 назад, как отказной труп, там бумж или что-то, все там какое-то время он может забираться в анатомический театр. А сейчас же легко каждого идентифицировать. А согласие родственника там и так далее. Целая проблема. Вот приблизительно то же самое по спирали. Ну, я, конечно, утрирую, понятно. Ну, как некий такой парадокс. В то время без согласия родственников раз, вскрытие могил. А почему? Ну, не врачи, хирурги всех интересовали. А это же разгул оккультизма. Альбегойские войны, бесконечные секты вот эти все. Черное месса, трупный материал для этого нужен. Вот цель. Потом был чудесный обычай в Западной Европе. Логистика-то непростая. Ехать долго. Помер человек где-то. Расчленялось тело. И засаливалось, тем самым везли, значит, к месту погребения на домой. Тоже варварская практика. Вот борьба с этими вещами была предметом этой самой знаменитой буллы папа Бонифация. И, в общем, здесь не было никаких гонений, на, вот, чтобы, понимаете, запрещала там церковь, там науку, чушь собачья. Даже наоборот, как я уже сказал, вот про Рульфа Мая Аквинского вообще в естественных науках в целом. А невежество крайнее, то есть это дикая земля была совершенно. И вот это восточное влияние, восприятие его, сначала арабское, а потом, конечно, 15 век, эпоха Возрождения начинается, вот мы видим эту вот издательскую деятельность, конец 15-го, начало 16 века. Почему? Пала Византийская империя, и восточные христиане приезжают на Запад, а выхода нет, приезжают, привозят с собой книги.
Прервемся.
Неизвестное об известном.
Мы вообще тут зашли дальше, конечно, но это не тема сегодняшней беседы. Ну, так коротко можно сказать, что это, конечно, многом объясняет конфликт Востока с Западом, вот такой сейчас суровый, вот я имею в виду Ближнего Востока с западной культурой, ощущение несправедливости, творящейся с ними, как бы, да, мы же вас всему научили, говорит внутренний Восток, и теперь мы живем не так славно, как вы, а у вас никакой ни благодарности, ни уважения. Вот это тоже, ведь, мне кажется...
Да, согласен с вами, да? Совершенно верно. Совершенно верно.
Западная цивилизация, в общем, потребительски относилась к окружающим.
Абсолютно. Высасывая. Абсолютно. Так вот вам пример. Я начал говорить как раз про катастрофу Константинополя в 1453 году и приезд в этой связи книжных людей вот, в Западную Европу. Там же тоже был такой же конфликт. Ведь после разгрома Салоник, после 4-го крестового похода, разгрома Константинополя, для греков... А кто такие греки? Говорит, мы греки, Византия. Но нет Византии, есть Восточная Римская империя. Легитимная, кстати, в отличие от всех этих Карлов Великих там и так далее, кто самопровозглашенные по существу. Они же так себя ощущали. Как они себя назвали? Ромеи. То есть римляне. Кто населял слово Византия придумано, да? Ромеи, римляне. И будь то исавры, будь то палеологи, будь то ангелы, будь то камнины, это законные династии Римской империи. Отсюда же возникает самоосознание русского государства в то время, да? И штука-то вся заключается в чем? Что вот практически с 13 века, почему там вот именно начало, именно 16 века, это расцвет, вот мы понимаем, значит, тексты Аристотеля, Платона, Галена массово правится, вот по Галену, по медицинским текстам там возникают, значит, в Италии впервые такие серьезные выверенные собрания, очень много источников, которые считались Аристотелем, считались там псевдо-Гален, мы их называем псевдо-Аристотель. Вот разбирается как раз вот в конце 15-16 века. Потому что к безграмотным европейцам приезжает огромное количество римлян, то есть греков, из павшего Константинополя, бегут. Десятки имен можно называть. Они знают латынь, они знают греческий. Они привозят тоннами эти книги с собой. Они могут их адекватно переводить. Понимаете, что такое редактор, который знает три языка одновременно. Язык оригинала, язык литературный, то есть латынь, на который нужно переводить, и хорошо владеет итальянским бытовым, то есть он может объяснить. Этот вот огромный впрыск образованных людей, как, вот, знаете, как новой крови, впрыск в вену, да, переливание крови, интеллектуальной крови в Западную Европу после разгрома Константинополя и иммиграции интеллектуалов из павшей Византии, она, как раз, и приводит к этому колоссальному взрыву интеллектуальному. Но это этапность. То есть, начиная с 13 века, европейцы с конца 13 века начинают быть готовы к этому. Должна быть эта картина мира, мы с вами об этом неоднократно говорили, когда вы меня приглашали на эту тему поговорить. Картина мира, предусматривающая саму возможность усваивать точные знания о природе. Это твоя религиозно-философская система. То есть ты априори понимаешь, что ты можешь знать точно, как устроено человеческое тело, как оно функционирует, и на основе этого принимать решение о подходе к лечению с помощью хирургическому, да? Поэтому хирурги в основном, да, вот мы говорим, Дешельяк, Мандевиль там и так далее. Это важно очень. Внутренняя, как по-нашему говоря, сегодняшнему терапия, то есть клиника внутренних болезней, она довольно отсталая фактически там до 16 века. Это тоже вопрос. И, конечно же, вот с 13 века начиная, вот эти условия готовятся. А в XVI веке, именно поэтому появляются такие имена, как Андрей Визалий в то время, усвоение вот этой вот письменной культуры по существу в XVI веке, вот этот период от 13 до 16 века происходит новая цивилизация Европы. Новый цивилизационный процесс. Европа вновь становится цивилизованной. В силу абсолютно ясных арабских и греческих заимствований с Востока. Угу. Вот такой процесс.
А кто были эти врачи? О которых идет речь?
Приехавшие с Востока? Мы говорим в основном не только о врачах. Мы говорим, прежде всего, о большом массиве письменной культуры, которое было привезено сотнями и сотнями образованных греков. А до этого сотнями и сотнями образованных арабов. Как ни странно, вы знаете, очень забавное такое вот напоминание об этом времени. Сказки Гауфа. Если помните из детства, замечательный сказочек немецкий, у него есть целый цикл восточных сказок. Значит, для меня вот в детстве это была первая информация об исламе, первая информация об арабской культуре и так далее. И там вот это «Дикие франки», да, а ведь это уже почти 19 век. Это о чем, Петр, вы сказали, да, вот это вот генетическое, они нас ограбили, и нас они угнетают. «Дикие франки» и «Утонченный образованный Восток». Там вот эта генетическая память очень четко передана. Вот в таком, вот в массе мельчайших бытовых подробностей. И по большому счету, о сложившейся западной медицине, готовой к революционному рывку, о сложившемся, мы не можем работать, согласитесь, в науке, не имея источников, базовой литературы, о сложившемся вот этом вот нарративном аппарате, мы говорим в Западной Европе только применительно ко второй половине XVI века, не ранее.
Вот, кстати, когда вот были все эти многочисленные ужасные теракты и так далее, вот сейчас то, что мы видим, ну, были и, к сожалению, видимо, еще и будут, кто-то там хорошо заметил, что вы считаете, что Европа полностью выродилась, да, что она не способна реагировать на такие вызовы, что они как не хотела, что они, значит, полностью разболтаны, значит, и вокруг только цветочки и пис. Вообще, говорят, европейцы, опять же, генетически, очень злые, бессердечные.
Абсолютно.
Не будите в них зверя, не надо в них этого. Они только-только его притушили в 20 веке в себе, как бы, да?
Во второй половине 20-го века, согласен.
То есть вот это на протяжении нашей жизни. Не надо их сейчас, это самое, не провоцируйте, потому что они могут такое устроить, в общем.
Но интересно,
вспомнив, как они проламывали друг другу черепа.
Вот то-то оно. Но интересно, что устроит. Потому что, в общем-то говоря, то чувство протеста...
История, просто, но,
это любопытно.
Это ошибочное представление о том, что ой, такие все вот зоопарки, будем сейчас открывать, вырезать кенгуру, показывать детям, вообще всем свобода и так далее. Да? Это все может моментально слететь, это как шелуха. Это вот,
я совершенно согласен. Я согласен совершенно. Но при этом нам должны еще одну вещь понять четко. Ведь вопрос состоит сегодня не о противостоянии некой традиции исламской, как монотеистической религии, а христианской Европе. Речь идет о противостоянии определенной части исламской традиции языческой Европе или неоязыческой Европе. Да. Вот в чем вся штука. То есть мы говорим по существу о... И в этом смысле, ведь невозможно спорить с тем, что... А вот вы верно очень этот момент подметили с точки зрения цивилизационного прошлого, да, очень веские основания для этого противостояния есть. Вот в чем все дело. Поэтому развернется, если не дай бог, я с вами согласен.
Да. Ну хорошо, поговорим о медицине через новости.
Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Неизвестное об известном.
Итак, медицина, возрождение западноевропейской медицины. Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Продолжаем разговор.
О, да. Ну, дальше-то как все развивалось? Это все понятно.
Ну, так вот,
понятно,
мы с вами
пришли
практически,
к ним
мы
труды.
Практически до результата и доехали. До
о проклятом царизме мы поговорили уже, да?
О проклятом царизме, да. Нет, о проклятом царизме можно больше говорить. Здесь вопрос, знаете, в чем? Это вот то, что... Для меня самое интересное, что здесь во всей этой истории. Я вот предложил, коллеги, правда, не очень восторгом его разделили, может быть, я не очень удачно назвал этот фактор, я его назвал религиозно-философской системой, как, с моей точки зрения, вообще ключевой в цивилизации, в культуре, ну и, соответственно, в науке, медицине в частности. Да, это так, все время говорю, естественно, наука, медицина в частности, потому что это в частности. Сегодня мы имеем совершенно разные научные дисциплины, там физика, химия, медицина, да, тогда все-таки было несколько иначе это. Регионы сферы системы. Понимаете, в этом смысле надо понять, что не все религии одинаковые. Не с точки зрения там, чисто религиозного вопроса, да, или чьих-то убеждений, этики. Мы всех уважаем, так сказать, сам человек верующий, да, и там я уважаю, так сказать, да, чужие взгляды на эту тему. Но вопрос о влиянии на цивилизацию. И вот здесь получается какая штука. Две вещи должны быть для развития науки. Вот правильная религиозная философская система — это только монотеистическая система. С неслучайным, когда мы видим следы принципиально важного, стимулирующего цивилизационного влияния в истории науки, мы говорим почти исключительно о христианстве и в какой-то мере на определенном протяжении времени очень четко вот при аббасидах об исламе. То есть четко, ярко выраженная монотеистическая картина мира. Вот религия единобожия, если совсем, вот, может быть, я даже огрублю немножко такой, где-то, может быть, даже обострю постановку вопроса, религия единобожия и демократия. Вот две вещи должны быть. Но что такое демократия, второй вопрос, да? Демократия — это вовсе не англосаксонское всеобщее избирательное право. Это наличие свободных интеллектуальных элит. Тоже очень важный компонент.
Вот, кстати говоря, закат, мне кажется, представление о демократии как о праве большинства решать, как оно лучше.
Глубоко неверно.
Да, вот оно показывается, сегодня было продемонстрировано в Колумбии. Знаете, да, там был референдум. Значит, 52 года шла гражданская война, кровавая. 250 тысяч человек погибло в течение ФАТХ и государственной, да. Значит, 52 года гражданская война. Значит, 4 года последних этот умница президент последний пытался навести мосты, и как бы они заключили договор, значит, о том, чтобы прекратить эту кровавую бойню. Значит,
а я не знаю, чем кончилось. Референдум.
Они подписали договор с ФАТХом.
Да, да. А референдум?
Минимальным преимуществом люди проголосовали, что нет, мы не готовы к такому договору. Надо их наказывать.
Обалдеть.
Большинство людей проголосовало минимальным.
За продолжение гражданской войны.
Давайте будем убивать друг друга, потому что так несправедливо. Как бы.
Не-не. Вот, демократия. Демократия, конечно, это безусловно элитарная категория. И в этом смысле тоже, ну, политологи, которые сегодня там поют...
Просто мы забываем, что демос — это были образованные граждане. Голосовать могли образованные граждане.
Вообще политы, а термин охлос, правильный. Охлос — это да. А это охлократия, то, о чем мы говорим, когда всеобщее.
Да, да, да.
Абсолютно верно. Избирательный ценз, конечно, интеллектуальный, имущественный. Безусловно, вообще-то у Аристотеля правильное слово «политея», а не «демократея», да, значит, именно общественное устройство, да, справедливое. Причем там же тоже понятно, и я, тот же самый Аристотель, вот у нас была дискуссия, американцы, наши коллеги приезжали, таких, ну, Wake Forest университет, вот там профессор Тату, там директор центра, человек там пришел на работу в первый момент на кафедру нашу, Анна Люсия Смилтитис, там хороший у них индекс у всех, там за 10 в скопусе, там вот тогда цитирование. И как раз на эту тему говорили, это прошлой осенью у нас был такой интересный семинар, и студентов там много лекций тоже прочитаю, но внутреннее тоже вышло обсуждение. Все забывают Аристотеля, что политика, мало кто читал вот этот трактат, да, все ссылаются, никто не читал, как слово геополитика, вот по любому поводу используется, да. Так слово демократия, вот два жупела, которые уже слово, я не знаю, какой-то интеллектуальной проституции просто уже от них начинает веять. Ведь о чем говорился Аристотель, что этот формат выборов, формат прямого народовластия, да, во-первых, ценз обязателен, все-таки граждане полиса и не граждане полиса, это очень важная вещь. Значит, свободные рабы тоже очень важная вещь. Цивилизованные варвары, это все системообразующие вещи для этого. А потом, когда слишком много уже не работает, а слишком, он даже сравнивал, если помните, с кораблем, что корабль слишком маленький, не может плыть, потому что переворачивается, слишком большой, тонет. То есть пропорция должна быть правильная, физическая. И население свыше 40 тысяч голосующих уже казалось исключительно большим, неуправляемым.
Интересно.
И в этом смысле мы говорим о том, что... потому что формат какой? Фивы, Афины. Фины самый большой, это уже неуправляемый был формат. Поэтому, когда уже стало население слишком большое, там под 100 тысяч голосовало, уже там вот это начинается смена тиранов, бесконечные, значит, эти гражданские войны, там то, что мы видим, в том числе отзвуки вот в убийстве, в самоубийстве там вынужденном нам Сократа там и так далее, значит, которого заподозрили в чем симпатика к спартанской партии и так далее. Возвращаясь к науке и медицине, западноевропейской, вот для меня вот этот очень важным критерием и очевидным совершенно критерием выглядит вот этот вот момент интеллектуальной свободы. Ведь что произошло в том же самом 13 веке? Что предшествовало этому блестящему Визалию, этим блестящему 17 веку, потом наступившему? Предшествовал год ожесточеннейших совершенно дебатов в западноевропейских университетах 13 века. Когда один из клириков Сорбонны, если позвольте, там 2 минуты, я напомню просто обо всей этой коллизии, к тому, что без теологии понять историю медицины, историю естественных наук до определенного момента просто невозможно, просто нереально. Что вы правильно спросили меня, откуда все вдруг возникает? Вот столетия тьмы, и вдруг бас возник, как будто ниоткуда. Конечно, было откуда. Один из клириков Сорбонны, забыл сейчас имя, пишет Альберу Великому. Он был уже пожилым человеком, известен, что в Кёльне жил. Крупнейший деятель, значит, да, католической церкви. Именно мыслитель, ученый, да, теолог. О том, что-то неладное, суды мои, творится в Парижском университете. Странные какие-то вещи влагают преподаватели в уши студентов. А там что произошло? У Аристотеля какая позиция? Что мир вечен. Платоновская позиция четкая. Мир тварен, затворен Богом, да? Аристотелю эта тема не очень нравилась. В конце концов, выходило, что мир вечен, вроде из позднейших, так сказать, позднейших версий. Вечность мира — опасная штука, да? Потому что, в конце концов, переходило к такому пантеизму языческому, да? То есть душа мира, вечность мира. И, в конце концов, после того, как перевели с арабского на латынь Аверойса, крупнейшего арабского мыслителя, даже возникло, так их называли, эту группу людей в Западной Европе, авероисты или неоаристотелики. Там возникали совершенно еретические с точки зрения религиозной тезисы. Например, главная наша тезис христианская – свобода души. Да? То есть мое спасение – личное мое дело. Поэтому я могу что угодно. Я могу мученическую смерть потерпеть. Я могу на любые компромиссы пойти. Я крайности, да, задаю. Потому что спасение мое души, вечная жизнь, вечный выбор между раем и адом, между вечным блаженством и вечной мукой – это мое личное собственное дело. То есть крайняя высшая степень моей свободы. Это свобода, да, она начинает проникать во все поры, так сказать, человека, в том числе его интеллектуальный облик формирует, да, вот эта свобода выбора интеллектуального. Если есть свобода духовного выбора, свобода выбора интеллектуального крайняя. Вот, а по авероистам это Сигир Брабанский, боец Дакийский, вот что сейчас, кого вспоминаю, наиболее таких деятелей французских этого направления, самых видных в то время, там возникал такой уже вот этот авероизм, единая душа мира, очень напоминающая пневму стоиков, как бы нечто, такой космос единый, ну, это пантеистические теории, языческие в чистом виде, да, и душа каждого человека как часть этого космоса, там возникало отрицание, как показалось Альберу Великому, доктрины индивидуального спасения, то есть чисто логические вещи. Но к чему это приводило-то? К плане естественных наук, к тому, что... А что такое наука тогда? То есть если получается, что если наука, вот это вот естественные науки, все медицины в том числе, идет как спутник вот этой дикости с точки зрения христиан, и то же самое произошло на Исламском Востоке. Там просто не нашлось слова Фома Аквинского и Альбера Великого. Так это же тогда часть языческого мира, безумная совершенно, да? То есть, как вот мы с вами сейчас переговорили, да, по поводу того, что то, что дождь идет из облака, это а, физика, но б, это воля Божья. И это вещи не, в общем-то говоря, не противоречащие друг другу. Нужно допускать оба этих обстоятельства. И факт тот, что дождь идет по воле Божией, да, отнюдь не противоречит тому, что есть законы физики. Просто надо понять, что их создал Бог и заложил в законосообразность этой самой материи. И вот эта мысль благодаря Фоме Аквинскому примирилась, потому что возникает тут же гонение на науку, что происходит как раз во многих после вот того, как власть аббасидов становится чисто вот такой ритуальной, да, по большому счету, и халиф становится вообще уже там чуть ли после вот завоевания Багдада неоднократно уже после монголов, это вообще-то сегодня халиф, это, ну, это духовный глава, скорее всего, да, всех мусульман, не император. Вот пока была империя, были силы это держать. А потом движение мутакалимов, там тоже была своя реформация, это разваливается. И вот в этом мозаике этих государств уже некому это поддержать. А в Западной Европе была эта структура, это католическая церковь. И получилось, что когда Фома Аквинский выступил резко против этого, и там же действительно папа объявил дискуссию.
Неизвестное об известном.
Да, так вот, значит, подходим к финалу нашего разговора о возрождении западноевропейской медицины. В точку входа и точку развития мы видели, значит, и время развития. Точка выхода, значит, вот, значит, на каким веком мы, 16 веком, да, мы датируем, как бы, вот уже становление
современной... Западная Европа однозначно становится центром медицинской науки, образования и практики, это конечно, 16 век, и 17 век начинается научная революция, прежде всего физика, но в медицине тоже там открытие Гарвея. Но медицина немножко по-другому, там до 19 века затягивается формирование новой парадигмы, потому что потихонечку галеновская теория опровергается, практика остается до начала 19 века. Но в целом процесс научной революции начинается с начала 17 века. Да, считается, открытие Галилея кто-то датирует, кто-то Декартом датирует. Там, ну, вот механический механицизм, классическая наука, да, физика, значит, там все остальные с математикой.
Но они внутри себя развиваются.
Что вы имеете в виду?
Но вот внутри Европы или по-прежнему там вот отовсюду берутся всякие знания?
Нет, нет, этот момент, вот этот момент, когда точка развития в Западной Европе уже. Да. Вот, понимаете, когда еще до 13 века вплоть, таких, как Аль-Рази, какие Ан-Нафис, Аль-Мутран, вот этих вот, я молчу про Авиценна, Али ибн Сину, таких продуктов утонченнейшей арабской исламской культуры и мысли, конечно, там близкий Европ не наблюдается. Это момент вот 13-15 века, это перехода точки, вот опять точки роста в Западную Европу, откуда она уходит в 4 веке. 16 век — это уже самостоятельное совершенно явление, поэтому видим много имен интересных. Вот я того же самого Визалия вполне достаточно упомянуть, да, потому что это уже совершенно другой подход к анатомии, к физиологии и так далее. И 17 века научная революция и медицина, как ее часть, неотъемлемая совершенно. И здесь же механицизм, характерный для классической науки. То есть логика Декарта. Человек — это механизм часовой. Сделал часы бог. Ученый — это часовщик. Ты можешь понять устройство этих часов, открой и посмотри, научись пользоваться.
Да, вообще, конечно, мы счастливые люди, что живем. Вот это мой любимый пример, когда всю историю цивилизации от момента, значит, большого взрыва раскладывают на год, как бы, да, в наше календарное представление год, что да, мы живем в последнюю секунду.
Секунду,
ну,
да,
секунду мы живем, потому что да, мы живем в долю секунды, потому что одна секунда — это 400 лет. То есть, условно, да, да, 7 секунд назад, христианство, 6 секунд это, и так далее, и так далее. Мы живем
мы здесь только поспорили с тем, как летоисчисление делать с большим взрывом, с этими миллионами лет.
Да, но если взять вот все эти 4 миллиарда там разложить на 12 месяцев, то мы живем в последнюю. Вот эти 400 лет, которых, как говорите, возрождение, как бы, медицина, как, какую мы теперь знаем, ну, плюс-минус,
да,
технически,
да,
это последняя секунда старого года.
Совершенно.
А мы живем в долю секунды. Мы могли жить на 2 секунды раньше и умирать в 21 год от непонятных причин. Мы счастливые люди, что мы живем в это время, просто потому что у нас теперь вот,
ну, как Господь, пошел, говорит, в поликлинику. Да, у Бога мгновение как да, век, и век как мгновение. Это совершенно верно.
Да, так что вот людям, которые жалуются на жизнь, мне кажется, нужно подумать об этом. То есть могло быть хуже гораздо.
А если мы об этом вспомним, что вообще наша земная жизнь так только прелюдия, это секунда перед вечностью, а дальше после смерти вечность, да? Вот слушайте, да, представить. Ты живешь секунду, дальше вечность. Всегда. Да.
Каких невероятных философских высот наш разговор достиг. Пора заканчивать. Мы самому страшно.
Спасибо.
Смотришь вниз, уже голова кружится. Мы просто так парим. Приходите еще. Дмитрий Алексеевич Балалыкин, профессор у нас в гостях. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.
А у нас еще 16 секунд.
Да-да. И вот Аркадий пишет. Забавно. 13 век. Европа. Университетские споры до создания первого университета в России оставалось 500 лет.
Ну что делать? Будем нагонять. Нагонять будем, да.
Да, ну, так... не совсем. Это спорный вопрос, но это отдельный разговор, да.
Наша следующая программа.
Поговорим, да. В следующем часе будем готовить сад к зиме. Так что оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.